Говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Представляю вам гостя нашей программы. Главный редактор еженедельника «Собеседник» Юрий Пилипенко. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Повод роскошный. 30 лет изданию. Изданию «Собеседник» 30 лет. Перед нами номер праздничный, бесконечно интересный. Кое-что расскажем, кое-что покажем. И также по ходу обсуждаем все события сегодняшнего дня, вчерашнего, позавчерашнего и будущего. Они будут, конечно, касаться Украины. Они, конечно, будут касаться и российских событий. Звоните нам по телефону 8 800 222 12, задавайте вопросы Юрию Пилипенко и вот комментируйте то, о чем мы говорим. Так, 30 лет вашему изданию, вы выдержали на этом рынке, выстояли, очень мало старых брендов осталось. «Ты да я да мы с тобой», «Комсомольская правда», «МК», «Собеседник», «Было море», осталось всего ничего с гулькин нос. Но это еще не главное, что вам удалось сохранить, главное, что вам удалось сохранить независимость. Вы, по-моему, последние. Вы все еще принадлежите сами себе, никаких олигархов?
Нет.
Как было, так и остается.
Только люди, работающие в редакции в нашем издательском доме, они же и руководители, они же и топ-менеджеры, они же и совет учредителей.
И владельцы. Все
там и владельцы.
И у вас, и для вас все еще нет запретных тем? Или есть? Или появились за эти годы?
Да нет, не появилось запретных тем, только те, которые ограничены Конституцией, а так не появилось. Мы стараемся высказываться по любой теме и делаем это так, как считают нужным авторы.
Вы не сказали своим сотрудникам, как в разных смелых, обычно смелых изданиях, не нужно об Олимпиаде плохого, нужно позитивно, не стоит, могут быть проблемы.
Я не говорил об этом, потому что двое сотрудников «Собеседника» уехали туда. Они смотрели своими глазами. Мы им не давали никаких указаний, как освещать события. Они все видели сами. Они встречались с олимпийскими чемпионами, с чиновниками. В этом номере представлена точка зрения министра спорта Мутко, которая безумно смешная, потому что, мне кажется, Мутко сегодня претендует на лавры Виктора Черномырдина, и он подводит итоги Олимпиады, и это так забавно, когда он говорит, это Олимпиада же для всего народа, не для одного Путина. Думали, что это Олимпиада для Путина, многие считают так, а это же кажется для народа. Вот. Ну и так далее. Там что не строчка, то цитата, потому что он был в добром настроении, как раз когда перелом произошел, да, когда наши стали получать медали, как по заказу, у него настрой был хороший, и он, конечно, говорил очень роскошно.
Расслабился.
Да.
Это, значит, по Олимпиаде у вас все было свободно. По политике партии и правительства я такое покажу в вашем номере, что все поймут, что у вас по-прежнему свободно. Но я хочу сразу же с порога обсудить вашу статью, вашу. Вы редко пишете в «Собеседник».
Да.
Вообще, я в первый раз, все то время, что мы с вами встречались, каждый год практически, я первый раз вижу, чтобы вы сами что-то написали, значит, вас достало. Статья Юрия Пилипенко называется «Почему Россия не рада Майдану?» Почему Россия не рада Майдану? Она не рада.
Это ну, правда. Это вопрос, который, конечно, требует некоторого времени. Я думаю, что Россия не рада прежде всего, потому что наши головы, я имею в виду наших читателей, забиты, конечно, теми сюжетами, которые идут по государственным каналам. Ведь Майдан представлен на первом, особенно на втором канале, представлен исключительно сборищем радикалов, экстремистов и бандеровцев. И каждый день, каждый вечер я устал от этого. Я, конечно, просматриваю и эти каналы, и смотрю «Эспрессо ТВ», и «Громадский ТВ», и так далее, для того, чтобы сравнить, что на самом деле происходит. Кроме того, у меня достаточно много информаторов Майдана, моих однокурсников, да? Мы закончили Киевский университет в 76-м году, и вот представьте, этим людям уже под 60. Они, большинство из них, они там.
На морозе.
Они пишут, они мне присылают очень любопытнейшие материалы оттуда. И когда нам рассказывают, что там только львовские и ивано-франковские бандеровцы приехали, мне, конечно, смешно. Я стал сам и по вечерам почти всегда, каждый вечер смотрю «Эспрессо ТВ», где нет комментариев, где есть только голос Майдана. И мне, у меня сложилось абсолютное впечатление о том, что Майдан сегодня – это те люди, которые доведены до отчаяния политикой Януковича, и которые отстаивают там не просто независимость Украины, они отстаивают свое национальное достоинство. Это произошло, и этот переворот произошел, конечно же, после того, как избили 19 декабря людей, когда те люди, которые оставались на Майдане, их друзья, их коллеги, их родственники, близкие, поняли, что если власть позволила себе один раз избивать людей, ни в чем не виноватых, значит, она будет это делать и дальше. И эти люди вышли на Майдан. И вот круг этих людей все расширялся.
После этого уже был не Майдан, а баррикады. Да.
И они потом пошли на баррикады. Они поняли, что они бьются за свое будущее. Иное дело, что, естественно, как в любом месте, где собираются десятки тысяч людей, там появляются радикальные элементы. Понятное дело, что эти люди ведут себя более выпукло, более агрессивно.
Более отчаянно, потому что для того, чтобы пойти на баррикады, ваши все-таки не стоят на Майдане, наверное, Сокольские, а не на баррикадах.
Они на баррикадах. Там есть, да, есть вот Майдан, как бы это отдельный немножко, отдельный случай, а баррикады – это отдельный случай.
Это другой тип характера.
Но, понимаете, не было бандеровцев, не было бы тем для Первого канала и ВГТРК, потому что это прекрасная тема для них, чтобы поговорить, куда катится, как им кажется, Украина. Я очень внимательно смотрю, слушаю и наблюдаю, и понимаю, что сегодня в Украине происходят удивительные процессы. Я сегодня на редколлегии говорил, мы имеем дело вот сегодня днем, когда фактически люди, Майдан выбирает правительство себе. Я не помню такого случая там за последние 30, 40, 50 лет в какой бы стране европейской люди с улицы выбирали, предлагали на площади, выбирали правительство. Сегодня уже правительство это обозвали правительством камикадзе. Вот, и понятное дело, что судьба его ждет очень сложная. Но когда посмотришь на состав, понимаешь, что там неплохие люди.
Кстати говоря, профессиональные. Они не просто так от фонаря. Вот ты простоял на баррикадах 24 часа, мы тебя выберем министром обороны. Там такая биография у людей вообще-то да. Серьезная, профессиональная.
Ну, я знаю вот двух человек. Например, спикер как бы Майдана и голос Майдана Евгений Нищук. Он заслуженный артист Украины, он с Ивано-Франковска. Я слушал его, он же ведь еще был спикером и во время Помаранчевой революции. Прошли годы, он снова. Человек, который так искусно, так красиво, так мудро держит такую аудиторию, разъяренную, готовую выплеснуть свой гнев в любой момент. И он это делал в течение 3 месяцев просто великолепно. Он прекрасно знает историю Украины, он прекрасный актер, он просто обаятельнейший человек. Его сегодня утвердили министром культуры. Он пришел фактически в правительство с Майдана, потому что никогда никаких должностей не занимал. Там проблемы случились с губернатором моей родной области, Харьковской области, с Аваковым, да? Ну, Аваков тоже фигура очень заметная. Он сегодня себя показывает человеком, который настроен очень решительно. Но больше всего мне нравится то, что Майдан хотел бы контроля за властью. То, чего во многих странах, которые переживают вот авторитарные дни, чего нет и в помине, чего нет в России у нас. Майдан хочет прозрачности, чтобы правительство работало под суперконтролем публики,
вы
народа.
Знаете, вот можно над этим смеяться. Вот сначала вы как-то смешно, а потом думаешь, елки, а ведь не так уж смешно. С Майдана услышала вчера, я же тоже смотрю, где там у нас Эспресс ТВ, почему он пропал сейчас с экранов, может быть, продюсеры нам включают все-таки его. Как-то с ним уютнее, я уже привыкла. Смотрю, выходит на трибуну человек вчера буквально и говорит, вот теперь правительство будет работать настолько у нас под контролем, что мы будем держать коридор, и они будут выходить, депутаты будут выходить по живому коридору и показывать нам законопроекты, которые они приняли, и мы будем говорить, согласны мы с этим или нет. То есть мы окружим...
Лена, в этом, конечно, есть и некая доля горькая, такая чаша в том, что депутатов будут держать под таким увеличением. Конечно, им надо дать возможность какое-то время поработать. Ну, вот они предложили, да, вот они сейчас на этих людей понадеялись. Надо дать возможность, чтобы они поработали. Потому что некоторые люди, тот же, например, известный человек, Парасюк, да, очень один, он сотню возглавляет, небесная сотня, так называемая, да. Я вчера очень был огорчен, когда этот парень, которому там еще 30 лет нет, он вышел и сказал, если завтра назначите Авакова министром обороны, мы приходим к Верховной Раде, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить. Но не может Майдан. Майдан может предложить, но все-таки утвердить. И последнее слово должен иметь, наверное, глава правительства. Потому что, ну, если Майдан будет каждую кандидатуру утверждать, тогда органы государственной власти попросту не нужны. И вот такие настроения, которые впервые вчера, мне кажется, проявились, когда диктат Майдана уже принимает достаточно радикальные, агрессивные формы, да. Мне лично не очень по нраву. Когда это была ситуация революционная, военная, когда стреляли, там это возможно и приемлемо. В ситуации, когда надо сейчас Украину вытаскивать с такого дна, с такой ситуации, когда увезено очень многое, когда раскрадено, разворовано, разболтано все, что только возможно в Украине, конечно, дать надо возможность людям хотя бы собраться.
Вся надежда наша с вами, на то, как мы очень, я тоже очень душой, конечно, что тут говорить, понятно, что моя душа и сердце на их стороне, потому что это желание, это воля народа, но, конечно, все, на что нам нужно рассчитывать, это на разум, что будет срабатывать разум, включаться в этих ситуациях. Я уже одну такую ситуацию наблюдала в ночь с 22 на 23 число, когда они праздновали победу и стояли всю ночь на Майдане и говорили речи, и когда звучало и расстрелять, и найти, и повесить, и Бог знает что, и кто-то все-таки в конце концов вышел и говорит, ну мы, конечно, это митинговая все-таки истерия, мы, конечно, должны делать все по закону, мы не будем чинить самосуд. Не чините самосуд. Вот кто-то вышел, у них умный, авторитетный человек, и как бы подытожив все, что говорилось, хорошо, вы это сказали, вы выплеснули свой кипяток, выпустили пар, но давайте-ка самосудов не устраивать. То есть все время в надежде, что сработает.
Вчера нашелся тоже человек, известный правозащитник, диссидент в прошлом, Левко Лукьяненко, известный, мудрый человек, да. И он сказал, ну, ребята, вы все-таки дайте возможность этим людям тоже поучаствовать. Не может улица выбирать. Вы мнение свое высказываете. Вы как бы формируете образ этого правительства и людей предлагаете. Но если вы будете и решать, тогда ситуация может зайти очень далеко. И, кстати, не освистали, а человека восприняли. Выслушали. Это все, мне кажется, нормально.
Вот второй пример того, что ограничители сработали, правый сектор не послал никого в Крым. Это тоже очень важно, что они не стали провоцировать там дальнейшую эскалацию. Что вы скажете по поводу того, что нашелся Янукович и попросил у России политического...
Ну, я-то и не сомневался. Если откровенно, защиты. У меня не было никаких сомнений о том, что Виктор Федорович обнаружится в России. И мне казалось, что это было понятно еще после того, как он улетел или уехал в Крым. Было очевидно, что он будет искать возможности пересечения границы не через там, Донецкую область или Харьковскую, что было бы абсолютно очевидным. Видимо, в этом поучаствовал флот. Вот. Я думаю, что предоставление ему гарантий – это, конечно, головная боль для России. Это очевидно абсолютно, потому что уже и Майдан с этим не согласен, но и правительство, и исполняющие обязанности президента, они высказались по этому поводу. Понятное дело, что он будет объявлен в Интерпол. Если состоится суд, то его затребуют обратно, и как в этой ситуации поведет себя Россия, непонятно.
Тем более, что он не ее гражданин, и поэтому она может его выдавать. Своих мы не выдаем, да, граждан, говорит Россия, а чужих?
Вот, понимаете, и стоит ли это... Здесь очень такой вопрос, очень важный. Что важнее России? Нормальные отношения, пусть деловые отношения с республикой, с такой со страной, как Украина? Или защита одного человека, которого уже все назвали абсолютно беспомощным человеком, политическим там трупом, человеком, который...
Тряпку не забывал.
Да, тряпка, разворовал страну и так далее. Вот что нам важнее? Ну, неужели же в данном случае более авторитетным окажется защита вот одного человека, который, как мне кажется, ничего хорошего ни для России, ни для Украины не сделал, что это абсолютная была ошибка, ставка на Виктора Януковича. Но признать это ведь никто не хочет.
Может быть, я ошибаюсь, может быть, поправьте меня, но мне кажется, что защищая Януковича, Путин себя защищает. Это как-то вот он на себя примеряет, а вдруг и со мной такое когда-то случится, и куда же я тогда метнусь? И так же меня сдадут. Может быть, он все-таки немножечко о себе думает в этот момент, когда дает ему эту защиту?
Ну, мне кажется, Владимир Владимирович об этом не думает. Ему нет такой необходимости, как мне кажется, сейчас при такой поддержке значительной народа. Он об этом вряд ли сейчас думает. Он находится, конечно, в более стабильной стране, с людьми, которые ему еще доверяют.
И которые в его карман не заглядывают.
И не заглядывает, и не знает, что в этом самом кармане. И
а они... мы-то знаем,
более
через
того,
одну страницу
более
мы этим
того,
займемся.
Я думаю, что если бы допустили людей посмотреть те места, где проживает Владимир Владимирович Путин, то я убежден абсолютно, что там не будет того, что, как Мажоритча называется, Януковская,
да.
оно просто невозможно, Междугорье, оно просто невозможно, мне кажется.
Межигирье.
Вот, потому что оно просто невозможно для нормального человека, вот то, что себе создал Янукович в своей резиденции, оно просто зашкаливает, это запредельно, это кич, это глупо, это просто, ну, какой это вчерашний день. Это возможно, наверное, где-то в каких-то восточных странах, но для европейской страны это абсолютно недопустимо и немыслимо.
Но мы сравнить не можем. Мы думаем, что по масштабу вложенных средств дворцы и резиденции российских правителей не уступают. Другое дело, что вкуса может быть побольше, может быть.
Ну да.
Но что там на самом деле, до такой революции в России еще далеко, которую эти дворцы откроют для народа, все эти резиденции. Вот переворачиваем. Ну давайте, знаете, все-таки звонки, видимо, по-первых, да. По украинской части да, да. Послушаем, потом перевернем страницу. Геннадий из Архангельска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот вам там-то хорошо, вы можете еще там посмотреть это... Да, альтернативная, да?
Эспрессо ТВ.
А у нас тут только вторая и первая, так что...
Подождите. Это важная вещь. У вас интернета нет? Мы же в интернете это смотримся.
У меня лично нету, конечно.
Ну да,
это
понятно.
Это самое. Нет.
Так, хорошо,
но
говори.
Ну, кое-что можно это и по этим программам, да? Вот, допустим, такой сюжет. Корреспондент стоит и рассказывает, мол, там, ну, на Майдане, там, значит, там это, экстремисты, бандеровцы, там, черти рогатые, там, еще кто, да, а оператор тут же показывает сюжет, как две бабушки, согнувшие спины, там-то выковыривают, там, эти булыжники, там, что-то, да, сослать, у меня мать далекая от этих дел. И не то-то говорит, а что там это бабки-то делают? Я говорю, воюют, что делают?
Бандеровки.
Да. А вопрос у меня такой. Вот со всеми этими событиями, да, как вы думаете, цензура еще больше будет? Прессе или нет?
Хороший вопрос.
Где в России вы, конечно,
да,
имеете в виду?
Конечно.
Да. Я в своей статье как раз один абзац посвятил именно этой теме. Мне кажется, что боязнь, конечно, Майдана российского, она присутствует. И, может быть, поэтому так нагнетаются страхи, потому что хочется создать образ, что те люди, которые протестуют, которые выходят на площади, это какие-то немножко ненормальные люди. Это люди,
маргиналы,
радикалы, которые не высказывают мнение там большинства и так далее. Ну, собственно, то же самое происходило и с судом над людьми, которые 6 мая на Болотной площади были. Их же тоже представляют такими людьми. Хотя, посмотрите, вот в нашей газете представлены биографии этих людей. МГУ, РГГУ, гуманитарный университет и так далее. Это образованные люди. Это люди, которых нельзя, мне кажется, в тюрьму прятать за то, что лимон или там ударил по счету кого-то, даже если это представитель власти был. Я думаю, что если бы нашелся человек, который бы собрал этих людей, посидел с ними, поговорил, он бы убедился в том, что нельзя бросать в тюрьму таких людей. Это, возможно, я не могу сказать, что лучшие люди, но это люди думающие, это люди соображающие. Надо понять, почему они вышли, за что они борются и так далее. Что касается вашего вопроса. Ну, цензуры, знаете, будет почему больше? Ее уже больше цензуры. Ее каждый день, собственно, окно для свободной прессы, оно все становится меньше, меньше и меньше. Уже скоро будет форточка, останется одна. Окно уже совсем небольшое. Потому что, во-первых, закрываются СМИ. Во-вторых, вы знаете, что происходит и произошло с Дождем, с какое давление идет на московский комсомолец, на эхо Москвы, да. Я не скрою, что очень сложно нам приходится, потому что делать газету «Острую» — это фактически каждую неделю переживать какой-то стресс. В любом случае, безумное количество судов. Каждую неделю 2-3 суда у нас происходит, потому что сейчас все обижены, все подают в суд, их же сейчас обеспечили такими законами, которые позволяют фактически судить любое издание, любое высказывание. Ни фотографии дать нельзя, ни критики нельзя, им надо все показывать, им надо все согласовывать и так далее. Поэтому цензура в российских СМИ существует очень серьезная, очень жесткая цензура. Она, на мой взгляд, я поработал в советские времена и в советских изданиях, там она, конечно, была другая, но там какой-то сидел человек вот над нами, да, он посмотрит, почитает, смотрит, никаких государственных тайн не выдаем, Леонида Ильича Брежнева и компартию не критикуем напрямую так. Зато, возможно, была критика по конкретным людям. Сейчас очень сложно стало критиковать. Будет уменьшаться, и поэтому вот люди, которые беспокоятся об этом, которые выступают против этого, этих людей, конечно, надо всячески поддерживать, потому что надо понимать, что они борются не за свое будущее, они борются за наше будущее.
Да, хорошо. Мы послушаем вот Сергея из Тульской области. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Свобода.
Добрый вечер.
Ну, добрый вечер. В общем-то, свобода слова у нас как таковая еще все-таки есть. Вот, во всяком случае, не полное ее отсутствие. Хотя бы вот то, что принимается радио «Свобода» на коротких волнах, еще без глушилок. Вот, я лично, как радиолюбитель, умудряюсь прослушивать еще «Эхо Москвы» в УКВ-диапазоне. Вот, каждый день, между прочим. Вот, но это ж свобода слова. Я уже отправлял смс-ку, например, на «Эхо», а как у нас со свободой дела? Ну, так сказать, в каждой шутке есть доля правды. Вот, я думаю, в этой весьма немалая. Вот, ну а то, что касается Украины, Янукович прибежал к нам, вот, но тут, наверное, короче, чем русская мудрость, так сказать, русская пословица, не скажешь, что... Рука руку моет, а вор вора кроет. Так что...
Спасибо вам. Мы с моими друзьями назвали его Виктор Федорович Сноуден. Уже, да, Януковича. Итак, мы переворачиваем страничку. Во-первых, я хочу сказать, что этот номер у вас юбилейный, конечно, удался. Мы его до эфира, я его уже посмотрела, он замечательный, толстый. Вот это абсолютно уникальная вкладка лучших интервью за 30 лет. Вы их собрали, вспомнили. Здесь такие лица, такие люди, и многих уже нет, а многие есть, и попробуй с ними возьми интервью, несмотря на то, что они очень даже живы. Возьми у них интервью. Итак, переворачиваем страницу и видим материал, который называется «Как за каменным островом». Я хочу, чтобы Юрий Пилипенко его представил. Речь идет о старом, добром кооперативе «Озеро». Когда-то группа, вы помните, может быть, молодое поколение уже не помнит, что когда-то однажды Владимир Владимирович Путин был молодым и со своими друзьями организовал кооператив «Озеро», после чего все эти друзья вдруг стали очень-очень-очень большими, важными, богатыми людьми, такими как там Владимир Якунин, братья Ротенберги, братья Тимченко, Юрий и Валентин Ковальчуки, братья Ковальчуки. Да, всех их было много. Это стало такой фигурой речи. Кооператив «Озеро» превратилось в такую просто фигуру речи. И как-то уже, может быть, атрофировалось уже отношение к этому, подзабыли. Где они сейчас? Что они сейчас? Вот нашел их собеседник. Рассказывайте, где эти люди теперь обитают. все вместе, чувствую я.
Теперь знаменитый кооператив «Озеро» переселился на Каменный остров,
так,
что
в Питере.
В Питере, да. Им, видимо, далековато было ездить в «Озеро» в кооператив. Там остались очень немногие из известных людей. Там только
птичники, наверное.
Смирнов, Шамалов и Якунин из известных людей остались пока что там.
Да.
Но... Очень много из нашей политической бизнес-элиты облюбовали Каменный остров. Каменный остров – это такое место в Петербурге. Ну, Рублевкой его не назовешь, получше Рублевки, потому что она бывает, омывается водами, там очень зелено, там очень красиво. И на самом деле это была особо охраняемая природная территория, природная. Потом прошло некоторое время, видимо, те люди, которые Питер очень любят и не могут без него жить, хотя большинство из них уже или в Москве, или за границей проживают, тем не менее, пробили, значит, такой закон или указ о том, что слово «природная территория» убрали, и осталась особо охраняемая территория. Понятное дело,
значит,
что кого
можно.
У нас охраняют? Охраняют у нас людей известных, людей знаменитых. И сегодня там имеют дома и квартиры очень известные люди. И Юрий Ковальчук, и Аркадий Ротенберг.
То есть они получили право на застройку,
да,
для начала?
И Зубков, и Шамалов тот же, и Кожин там, и Сергей Фурсенко. И
тоже
так
из
далее.
Кооператива
«Озеро».
Ну,
замечательно.
Надо же, как они друг друга любят.
И, да, и митрополит петербургский, ладожский, тоже там все. И там же резиденция, гостевая резиденция К4, которую посещают время от времени всегда, ну, чаще всего, вернее, когда приезжают Путин или Медведев в родные пенаты, они останавливаются в этой территории. И вот получается, что вот такое озеро, оно сегодня переселилось на Каменный остров. Мы
то
очень
есть
подробно.
Вся власть там, получается, деньги,
да,
и
да,
власть
да,
там.
Да, там все, они там общаются, да, они там проживают, они туда прилетают, хотя все люди, которых я назвал, они же сегодня в основном бизнес ведут здесь, в Москве. Но на всякий случай, я думаю, что им бы... Так вы посмотрите на эти дворцы. Это дворцы очень красивые, роскошные дворцы. Да, туда, конечно, очень сложно пробиваться было. Там гуляют свадьбы, например. Свадьбу там устроил сын Валентины Матвиенко. Там же женился Герман Греф. То есть это, конечно, роскошные дворцы. Все, короче, для народа.
Все для народа. Да. И поближе к народу. И главное, поближе к народу.
Поближе к народу.
Вы вспомнили о свадьбах, мы сейчас. Я всякий раз напоминаю, что это единственное издание «Собеседник», которое не очень боится говорить о личной жизни вождей Российской Федерации. Вы вообще как-то, или, может быть, это уже не ваш уровень мелковато, вы как-то разводом Собянина никак не занимались? Случайно, не было у вас ничего по этому
вот
поводу?
Нет, как не занимались, и даже я прочитал эту информацию, mm-hmm. очень короткую, и понял, что я и не давал, собственно, никому задания заниматься. Мне не то, что это неинтересно, но мне кажется, ну, вот по-человечески я понимаю его, что выход в данном случае из тени может быть... Он лучше, чем ну, какая-то не совсем праведная семейная жизнь. Но я бы не хотел в данном случае действительно копаться в этой ситуации. По крайней мере, я как поступок это оцениваю. Я, по-моему, то же самое говорил
о
поступке. Мы как раз с вами встречались, когда состоялся
развод
Путина Владимира Владимировича. И сейчас, вот я надеюсь, мы не только будем встречаться, когда разводы происходят у крупных людей.
Я вас не звала на развод Собянина, оцените.
Я считаю, что это лучше, чем вот питаться слухами. Лучше, когда они выходят, пусть очень кратко, пусть очень сдержанно, но говорят, что как бы брак пришел к концу, и дай Бог им, конечно, хорошей семейной жизни. Мы даже в этом году завели рубрику «Невеста для президента».
Да?
У нас появилась такая рубрика. Мы хотели, чтобы, ну, понимая, что Владимир Владимирович очень занят, что Песков нам постоянно говорит о том, что, конечно, ему некогда абсолютно да. личной жизнью заниматься, и мы обратились к нашим читательницам. Пусть они присылают как бы свои материалы, досье, фотографии. Может быть, у администрации президента будет возможность выбрать из этих девушек, которые пришлют нам, а мы уже отправим им потом в администрацию президента, выбрать достойных, достойных там жен или партнерш, или вторую половину для Владимира Владимировича. Потому что, мне кажется, уж это точно ненормально, когда глава государства, полный сил, а он у нас действительно представлен как человек, который спортом занимается, который обладает чувством юмора замечательным, который, ну, я надеюсь, что он богат, такой пост и так далее. Это не очень, мне немножко вот грустно, когда я наблюдаю за Путиным, который один, особенно когда много людей, когда ему надо предстать вот
на трибунах,
человеком.
В театре, да, где-то, да. В церкви.
Мне бы хотелось, действительно, абсолютно по-человечески. Я не иронизирую в данном случае.
Я
бы очень хотел, чтобы Владимир Владимирович Путин и у него, с ним рядом кто-то был надежный, хороший, красивый. Уж не важно, там, молодой, не молодой.
И поэтому мы возложили на себя обязанность брачного
агентства. Мы вот эти вот невесты. Правда, немножко было после первой публикации, а мы представили как бы условия этого всего и представили...
А какие же условия? Вот
ну, как бы условия не очень просто. Надо просто написать, что человек, вот, что хорошего в этой женщине, да, какие у нее черты характера, как она выглядит, почему она была бы для президента страны замечательной партией. Вот это все максимально представить и написать в газету. Мы это опубликуем. Первое письмо пришло от китаянки.
Да что вы.
Вот, Зензен Ли. Да. И вот, чтобы вы убедились в том, что мы действительно здесь не шутим, да, мы вот опубликовали это письмо. Никто пока что из российских женщин не откликнулся. Я думаю, это боязнь.
Это они, очень интересно.
Им кажется, что это... чудовищно как-то, вообще страшно даже подумать. Им почему-то кажется, что эти там браки и партии где-то происходят
в
космосе, на высоте. А вот не побоялась Зензен Ли, которая сообщила, что она с удовольствием бы, да, она умница, красавица, вот посмотрите, она даже написала, что
буду
она будет...
готовить Путину блины.
Путину блины. Она рассказала, какой бы она замечательной была партией, да. Ну, мы подумали, ну, а почему бы нет, ну, давайте я публикуем это письмо, и я надеюсь, что после того, как вот мы опубликовали это письмо, это второй как бы материал после того начального, может быть, и российские женщины окажутся чуть смелее и тоже напишут.
Очень интересная акция «Невеста для Путина». Послушаем Ивана из Краснодара. Здравствуйте, Иван, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Хорошо слышу.
Да.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте, уважаемый гость. Вот
здравствуйте.
Вот мне, понимаете, вот такой вопрос будет к вам. Вот дайте, пожалуйста, оценку. Вот мне непонятно действие нашего президента. Он дает место жительства человеку, сбежавшему от налогов, депардье. Он предоставляет убежище человеку, который предал интересы Соединенных Штатов, Сноудену. Сейчас он дает политическое убежище человеку, который повязан в коррупции и который, на котором лежит жертва 82 человека в Киеве. Вот, и кроме того, я хочу дать свою оценку. Я бы хотел услышать вашу, но хочу дать и свою оценку. Вот человек, который, вот я тоже служил в армии, да, я тоже в возрасте, наверное, президента, где-то так. И хочу сказать, что вот мы принимали присягу, и он, и я принимали присягу. И вот наша присяга, которую мы давали Советскому Союзу, она заканчивалась словами: если я нарушу эту торжественную клятву, пусть меня постигнет строгость закона и всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Вот понимаете, Путин нарушил присягу. Путин был коммунистом, предал коммунистов. А в армии мне говорили, предавший раз, предаст всегда. Вот, будьте любезны, ответьте на мой вопрос. Как
ну, это две, давайте разведем эти две. Вот да. Последнюю историю с присягой, я бы ее отрубила, потому что тогда вы всю страну должны обвинить в нарушении присяги. Ну, времена изменились, ну что в самом деле?
Давайте все-таки да. о тех людях, которых да. вы назвали. Ряд, он любопытный, этом, да. хотя в этом ряду совершенно разные люди. Да. Что касается Депардье, это некий жест такой дружественный. Я не думаю, что здесь что-то произошло такое страшное, печальное, иное дело, что Депардье, появившись здесь, он получил ряд каких-то ненужных и немыслимых еще и преференций, квартир, которые на самом деле ему не нужны. Потому что вот это сделал Путин. Если бы он просто переехал, то было бы, может быть, не так шумно. И это даже действительно смешно. Ситуация со Сноуденом – это случай совершенно другой. Идет большая игра, ведь на самом высоком уровне, и Путин сказал, что ему бы любопытно было даже встретиться со Сноуденом, хотя он говорит, что он до сих пор не встречался. И понятно, носитель таких секретов, которыми обладает Сноуден, конечно, он представляет интерес для Российской Федерации вне сомнения. Вот. Я думаю, что здесь был некий такой интерес абсолютно политический, и он исполнен, этот интерес. И совершенно третья ситуация с Януковичем. Вот здесь я уже отвечал на этот вопрос и считаю, что это, конечно, это ошибка, очень большая ошибка, то, что мы приютили Януковича. Потому что мы сразу же притянули к себе ненависть очень большого количества, миллионов людей, украинцев, да, которые считают, что он должен предстать перед судом, потому что большинство из них уже убедились в том, какой вред нанес Янукович стране. Это абсолютно очевидно. Более того, это действительно предатель. Он предатель интересов своей страны. Он предал даже интересы, мне кажется, и российские, потому что человек, который так долго метался и который перед выборами клялся, божился в любви к России, в том, что будут развиваться эти интересы, а потом стал смотреть совершенно в другую сторону. Ну, понятное дело, Путин сегодня фигура очень значительная, безусловно, в мире, что бы мы там, как бы мы ни критиковали его, но мы знаем прекрасно, что, конечно, он авторитетная фигура, и когда он принимает таких людей, так неразборчиво, он, конечно, мне кажется, что-то теряет, потому что его бы в данном случае принципиальная позиция, она бы, мне казалось, куда более важной для будущих отношений России и Украины.
Вот посмотрите, что получилось второй раз. Второй раз. Во вторник на вашем же месте сидел Максим Шевченко, который говорил, нет, Москва не... У нас так программа с ним называлась. Москва не будет спасать, не будет выручать Януковича. Не будет. Он был в этом абсолютно убежден. Он говорил, ровно потому, что его ненавидит украинский народ, Москва не станет в это вмешиваться и навлекать на себя ненависть всего украинского народа. На что я подумала, я не стала с ним спорить. Пусть он верит, что Москва... Мне тоже хотелось так верить. Я не стала с ним спорить. Но про себя я в этот момент подумала, что если всей своей телевизионной политикой они не боятся навлечь ненависть, все, что происходит на телевидении, это разжигание к себе ненависть украинского народа, потому что там эти каналы, ну, кто-то смеется, кто-то выключает, кто-то презирает, но кто-то и очень ненавидит, и мы понимаем, за что. Если они там не боятся навлечь ненависть, почему они здесь должны испугаться и навлечь на себя эту ненависть, подумала я. И так и случилось, не боятся.
Не боятся, но, правда, одно но. Мы еще не получили официальное подтверждение того, что Янукович принят Россией. Да?
Источник Интерфакса сообщил, да. Только вот источник Интерфакса, что да, мы согласны.
Я думаю, что или идет
безопасности.
Подготовка вот этой позиции, угу. Чтобы ее как-то оформить. Потому что даже
или пресс-секретарь.
Да, ну да, ну чтобы понять, вот сейчас, когда запущена эта информация, какая будет реакция. Мне кажется, даже политологи прокремлевские, и те высказываются достаточно жестко и отрицательно по поводу Януковича в России. Вот. Может быть, произойти в ближайшие дни что-то такое, что нам скажут, что Януковича нет в Москве и Подмосковье.
И
да?
Вообще нет.
Да.
Просто нет.
Ну да, мы, кстати, на сайте запустили.
Она утонула.
Да, ну, и там очень многие высказываются, что его вообще нет в живых, что я, конечно, исключаю и не допускаю этого. Но есть такая возможность, что его могут просто припрятать, я не знаю, как он с этим согласится или нет, просто спрятать на, там, на месяцы и годы, и он будет невидим, что, кстати, возможно. Но, по-моему, это не очень цивилизованно.
Не очень цивилизованно, захочет ли он, и если это сделают против его желания, то тем более как-то странно. Может быть, он лучше предпочтет Гаагу, если ему будет выбор между Гаагой и спрятаться в России, может быть, даже публичный процесс, чем потерять лицо и себя.
Нет, Янукович Гаагу не предпочтет.
Не предпочтет.
Я думаю, он бы скорее в Белоруссии,
да?
Или Объединенные Арабские Эмираты, где у него есть недвижимость, куда...
Нет,
как
это
я,
да, мы же
понимаю.
Говорили о другом выборе. Согласится ли он скорее на Гаагу или в полную безвестность быть спрятанным в России и никогда не показаться больше людям в своем облике? Вот что он предпочтет?
Я думаю, он бы предпочел спрятаться, конечно,
да?
на несколько лет, тем более если по прошествии какого-то времени, может быть, вот эта рана, она каким-то образом затянется. Хотя это при сегодняшней технологиях информации и так далее, быть невидимым в этом мире очень и очень сложно, и мне кажется, даже...
Нет, почему? Ну, вспомните, как вот эти из Катара привезли этих ребят, которые террористы русские, спецслужбисты. Вот их встретили тогда возле самолета с красной дорожкой, и они исчезли, они растворились, их больше нет, все, никто же не знает, где они. Где-то живут. Спецслужбы это умеют. Своих, если займутся. Владимир из Алтайского края, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый
Мне
вечер.
Очень приятно слушать Юрия. Его, так сказать, южноукраинский говор.
Да.
Вот.
Заметно,
и то,
да.
Как он забавно подметил вот это сходство, значит, Мутко и Черномырдина. Да, можно тут и кое-кого вспомнить из окружения Петра Первого, Весельчаков, мягко говоря, так скажем. Особенно, когда Мутко Сашка, значит, фамильярничал, какого-то там чуть ли не по плечу похлопал. Ну, очень так это выглядело. А теперь по существу. Юрий, я вот хотел бы спросить, вы говорите, вот когда вам задавался вопрос, ну, вроде как бы Владимир Путин очень спокоен, у него такой высокий, значит, статус, высокий рейтинг. Ну, а вот в свете вот таких фактов, вот смотрите, политических, указ 1400. Вот его власть нынешняя, она, в общем-то, стоит на этой почве, ну, вы сами понимаете, на какой. Ту, которую дал, кстати, и член Конституционного суда Зорькин. Не, помните, да, это его особое мнение. Вот. Второе. Значит, ну, никто иной, как Владимир Путин, принял указ о сокращении срока давности. В судах лежали кучи дел об оспаривании, о судебном обжаловании итогов приватизации, которую все чаще сейчас и актуальнее называют грабительской. И вот, если я не ошибаюсь, никто иной, как Владимир Владимирович, принял указ, сокративший. Представьте себе, общенациональная проблема, триллионные объемы материальные, если в цифрах вымерить эту проблему приватизации, и срок давности до 3 лет.
Ну и что?
Ну, это же не забывается. Ну и последнее.
Кому вот, не забывается? Кому не забывается?
И я последнее, позвольте. По-моему, совершенно забыли вот такое высказывание, как-то было в ходу Тома Джефферсона, отца Билли о правах американского. Оно звучит примерно так. Что любое дело, нерешенное по справедливости, не может считаться решенным окончательно. Спасибо.
Спасибо за вопрос, но мне кажется, вы все-таки обращаете внимание, ну, по крупному счету, на детали, да, потому что, когда
которые
я говорил,
да,
когда я говорил там об авторитете Путина, они связаны с некоторыми, да, с шагами, которые происходят там, ну, скажем, там, в решении сирийского вопроса, да, его там роль во взаимоотношениях со странами там большой восьмерки, да, с тем, что есть некая стабилизация в России на фоне очень серьезных экономических, да, изменений в мире. При этом я хочу подчеркнуть, что я всегда был и остаюсь сторонником той точки зрения, что свобода свобода слова при Владимире Владимировиче Путине, она, конечно, утеряна в России. Я сегодня это говорю с полной ответственностью, потому что я с большой болью, извините, наблюдая за тем, что происходит у нас с средствами массовой информации, с телевизионными радиостанциями, и понимаю, что, конечно, его сторонники, его окружение поработало так сильно, что выкосило, конечно, все, что дышало свободно, почти все, что вокруг. И это очень большая беда, это большая очень беда для всех. Мы сегодня фактически не имеем возможности, я имею в виду всех читателей, слушателей, для того, чтобы сравнивать точки зрения, для того, чтобы высказывать точки зрения, для того, чтобы слушать на разных абсолютно площадках людей, которые высказывают критические замечания в адрес власти, в адрес Путина и так далее. Это абсолютно ненормально. И здесь авторитет, конечно, его международный, не имеет никакого отношения к авторитету вот его среди тех людей, которые, среди думающих людей. Владимир Владимирович избрал тактику такую, он должен ориентироваться на массы, да, ну и будем откровенны, что наши массы не всегда там являются мерилом, как бы, чести, совести, истины, да, потому что, ну так, так у нас, такой менталитет завелось, что сказал президент, то им кажется и верным, да. А надо еще думать, надо еще размышлять. А для того, чтобы размышлять, надо точку зрения это где-то высказывать. И мне кажется, что вот это, ну, может быть, я здесь выступаю субъективным человеком, но то, что происходит со свободой слова, со свободой прессы в России, это катастрофа самая настоящая.
Василий Захарович из Новосибирска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
А вот земляк с Алтая. Я с ним согласен. Я тоже так же в 90-х годах с подозрением относился к Путину, как ему передали власть, как он это самое, как он вел себя, эти сроки давности и все. И когда мне родственники что-то говорили, да вот-вот-вот, я говорю, нет, не верю, не верю, почти как Станиславский. Вот я не верю, и мое мнение такое, я ему не доверял. Буквально вот до последних дней, когда вот услышал, как его кроет Запад, и в частности вы. И я засомневался, я стал приглядываться. Ведь в принципе он, как и Сталин, смотрю, это мускулы наращивает страны. А то, что нас не признают, нас вообще блокаду после 17-го года объявляли. Выстояли и здесь народу, главное, чтобы страна крепла. А мы потом выжили.
Спасибо, спасибо вам за этот прекрасный звонок. Вот на этом, да, собственно, сейчас, конечно, строится вся политика и идеология. Конечно, на этом.
Да, сейчас появились, вот, мне кажется, целые группы писателей, политологов, публицистов, которые заняты тем, чтобы этот образ Владимира Владимировича как такого мессии международного, мирового, продвинуть на Запад. Но это еще связано, конечно, и с тем, что когда мы сильно увлекаемся этими темами, мы забываем о российских темах. Вот, мне кажется, его авторитет международный, я не очень с вами согласен, что он там его всюду поносит, ругает, не считается. Конечно, с мнением России сегодня считается, что там говорить. Считается с мнением России.
Нет, он вынужден, имеет в виду, что критикуют, да, Россию, да, и поэтому в его глазах, значит, раз Запад ругает, значит, наверняка что-то, раз, какая пословица, поговорка есть, если ты это ругаешь, значит, надо присмотреться. Ну. А, вспомнила, хорошие сапоги, надо брать. Вот, ну, служебный, да, роман.
Вот, а вот эти все дела, конечно, очень отвлекают от российских проблем. Да, и Олимпиада, собственно, этим здорово, над этим поработала. Мы сложили такой образ о России, что будто бы мы живем вообще в сказочной стране. А я подумал, ну если смогли, а ведь очень многого на Олимпиаде добились, хороших есть много, не только спортивных. Почему бы этот опыт не на всю Россию не распространять? Делать такие замечательные города, делать такие не только кластеры спортивные, а вот такие, то, что сделано в Сочи. Почему бы это не делать? Вот это было бы другое дело. А когда мы делаем в одном месте и туда 500 там, или сколько-то миллиардов бухиваем и забываем о всех других миллионах городов, тогда грустно становится.
Да, Алексей Максимович, такое прекрасное у вас имя, отчество из Оренбургской области. Здравствуйте, Алексей Максимович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой о свободе слова. Я вот вспомнил послевоенный анекдот, когда наши войска встретились с американцами на Эльбе. И вот один фронтовик рассказывал такую вещь. Свобода слова. Американец говорит, вот у вас нет свободы слова. Например, у нас очень свободно. Я могу выйти на улицу, на площадь.
Ну, да, известно.
Плакатом и говорит, долой Трумана.
Да,
русский отвечает, а у нас тоже есть свобода слова. Я могу выйти на Красную площадь и кричать, долой Трумана,
да.
У меня ничего не будет.
Надо же, как вот поколение меняется.
У нас сейчас свобода
потом
слова.
Трумэн, потом да. Был Никсон, да. Ругать Никсона.
Алексей Максимович, я думаю, что нам всем надо за две свободы держаться до последнего, за свободу выбора, особенно вспоминать об этом, когда мы выбираем наших руководителей, депутатов и так далее, да, и при этом думать очень хорошо. И второе, это за свободу слова, за свободу печати, потому что без этих двух вещей, конечно, России стать цивилизованной страной, стать страной, которая будет уважать мир и которая будет сама решать, как ей жить, да, а не слушать только одного человека, будет очень трудно.
Давайте мы перейдем, все-таки у нас праздник, 30 лет вашему изданию, перейдем к самой веселой части и не, точно не запрещенной части вашего журнала, вашего издания, простите, пожалуйста, но это не так просто все-таки делать, добиваться интервью с этими звездами, вот кажется, ну, конечно, там звезды, но попробуйте с ними вот договорить. Смотрю, что семья Ургантов у вас представлена, например,
Чулпан
здесь.
Хаматова.
Чулпан Хаматова,
которая,
попробуйте.
Которая, кстати, очень редко дает интервью.
А
которая
вам?
Чрезвычайно редко дает интервью. Дмитрий Быков повстречался с ней. И это безумно интересное интервью, потому что Чулпан Хаматова настолько думающий человек, человек, который размышляет. И в ее судьбе, вы знаете, происходили какие вещи, связанные и с выборами, и с ее. Вот есть ее точка зрения, кстати, о Путине. Вот точка зрения,
да?
Дима спросил ее точку зрения Путина. Очень любопытно.
Вот это та драматическая история,
да, да,
когда
да.
она была
доверенным
лицом.
Но он
не стал
по той истории сказать.
Да, да.
Да. Я понимаю, что это опасный вопрос. И все-таки, что вы можете сказать о Путине? Могу сказать, что он человек слова. Абсолютно органичный. Говорят, что артист всегда проиграет кошки, выходящие на сцену. Вот у него такая же органика. Вот что всего лишь сказала
всего лишь.
Да,
и она
да,
права
да.
во всем. Тут можно подписаться,
конечно.
Даже любой его критик скажет, что он человек слова, он своих не сдает.
Она в отношении, она имела в виду,
да.
наверное, себя, то дело, которым
да.
она абсолютно...
Если обещал, сделал, своих не сдает,
не
органичный
ничего.
И естественный в любой ситуации. Ничего, тут все могут подписаться. Любопытно, у вас интервью с Серовым, с певцом тоже.
Да, певец Серов неожиданно для меня.
Да.
Я вот сейчас, так, ну, наша газета ведет такую, ну, как бы... необъявленную войну музыкальному политбюро, я так называю. Ну, доколе. Особенно меня доконали, конечно, новогодние эти все праздники, когда наше музыкальное политбюро, ну, просто денно и ношно было на экранах телевизора. Ну, невозможно, одни и те же. И вот у нас будет юбилейная такая вечеринка, и мы решили пригласить туда людей неизвестных, но очень талантливых людей, несколько групп, несколько молодых ребят, для того, чтобы наши гости, люди, услышали этих людей, могли сравнить. Мы некоторых людей из, как бы, из старой гвардии приглашаем, но акцент делаем на талантливых людях. Поверьте мне, в России так много интересных групп, так много замечательных певцов, которые обладают такими невероятными возможностями, но они не могут пробиться сквозь Пугачевых, Киркоровых там, и тех же Серовых тоже. И он признает это, что на самом деле есть вот фильтр такой мафиозный, как бы, есть еще фильтр телевизионный, потому что ведь без телевизионной музыкальной раскрутки, без радиораскрутки, просто стать знаменитым абсолютно невозможно.
Тебя не пригласят никуда,
точно
ни в какой
все
концерт.
Схвачено.
То есть получить приглашение на корпоратив, концерт без телевидения невозможно.
Даже Серов немножко выпал сейчас из этой обоймы, потому что где-то допустил там некую критику в адрес вот...
Первого канала.
Да, Первого канала.
Его спародировали голос. В шоу один в один. Он пообещал подать в суд. И, видимо, все, теперь он уже
вне... И все, человек исчез с концерта, понимаете?
Нечего критиковать Первый канал. Я думаю, что у Земфиры, может быть, такая же судьба сложится. Она попыталась отстоять свои авторские права после открытия Олимпиады.
Ей напомнили,
что а мы тебе тоже у нас к тебе есть некоторые есть счеты. Досье. И когда она теперь появится, не знаю, посмотрим. Ну, не вспоминая уже о политических исчезновениях типа Сердючкиного и потом появления. Да. Это уже немножко другая история. Итак, мы завершаем разговор об этом прекрасном номере, в котором есть еще одна вкладка. Просто тогда назовите самое свое. Вот самое-самое-самое. У нас есть несколько секунд назвать то интервью, которое вы считаете, ну, историческим.
Исторически, мне очень сложно одно назвать интервью.
Ну,
я считаю, что у нас было великолепнейшее интервью с Борисом Ельциным еще в те времена, и «Собеседник» был одним из первых изданий, который предоставил слово Борису Ельцину.
У нас 3 секунды.
Да,
еще
а второе интервью – это Людмила Гурченко.
И на этом последнее. Мы завершаем на этом программу. Еще раз поздравляю.